Глава 117. Булыжная дорожка, выложенная под воротами чугунного литья со словом «Фридхем», вела к дому вдового священника, где старшей сестре Петера Лейера Якобсона, Элинор, разрешили жить после смерти хозяина. Вместе с женщиной помоложе из Шелдинге она содержала кафе и скромную экспозицию, которая рассказывала о том, как в разное время жили в этих местах священники и их семьи. Фридхем представлял собой три красных домика с белыми оконными переплетами, открытыми ставнями и старой черепичной крышей. Дома сгрудились вокруг ухоженной лужайки со столиками кафе под плакучими березами. Йона и Рокки вошли в кафе, тесную комнату с черно-белыми фотографиями под стеклом. Йона скользнул взглядом по снимкам построек, рабочих бригад и семей священников. В трех витринах лежали траурные украшения из каменного угля, письма, чертежи и сборники псалмов. Йона заказал две чашки кофе и печенье. За стойкой была старая женщина в пестром переднике. Она тревожно взглянула на Рокки, который не улыбнулся в ответ, когда она сказала про бесплатную добавку кофе. «Прошу прощения», — начал Йона. «Вы, должно быть, Элинор, сестра Петера Лейера Якобсона». Женщина удивленно кивнула. Когда Йона сказал, что они виделись с новым священником, который так хорошо отзывался о ее брате, голубые глаза женщины наполнились слезами.
«Петера очень, очень любили». Она прерывисто вздохнула. «Все помнят его, все по нему до сих пор скучают».
«Наверное, вы гордились им?» — улыбнулся Йона.
«Да, гордилась».
Разволновавшись, женщина сложила руки на животе, чтобы успокоиться. «У меня есть вопрос», — продолжил Йона. «Ваш брат знал священников, которые служили поблизости?»
«Да, конечно. Благочинный в Катринехольме, пастыры и во Флуде, и в Стурамальм. И я знаю, что в конце жизни он часто бывал в церкви Лербу».
«Священники не встречались вне службы?»
«Мой брат был прекрасным человеком, честным. Его очень любили».
Элинор обвела взглядом пустое кафе, обошла стойку и показала заключенную в рамку газетную вырезку о визите монаршей четы в Стрэнгнес.
«Петер был ассистентом-викарием на торжественном богослужении в кафедральном соборе», — гордо сообщила она. «Епископ потом благодарил его и...»
«Покажи руки», — сказал Йона Рокки. Рокки, не поведя бровью, засучил рукава свитера.
«Мой брат был оратором на встрече священников Херниусанде. Он...»
Старуха замолчала, увидев руки Рокки, израненные, во вздутиях, испещренные шрамами, оставшимися после уколов, с темной сеткой вен, разъеденных аскорбиновой кислотой, с помощью которой растворяют героиновую базу. «Он тоже священник», — сообщил Йона, не сводя с нее взгляд. «Увязнуть может каждый». Морщинистое лицо Элинор побледнело и застыло. Она села на деревянную скамью, зажав рот рукой.
«Мой брат изменился после несчастья, когда погибла его жена», — тихо сказала она. «Горе разрушило его. Он удалился от всех. Считал, что его преследуют, что все шпионят за ним».
«Когда это произошло?»
16 лет назад.
«Что принимал ваш брат?» Элинор затравленно посмотрела на Йону.
«На коробочках было написано «Морфин для эпидурального введения».
Женщина покачала головой, узловатые руки беспокойно теребили цветастый передник.
«Я ничего не знала. Под конец он остался совершенно один, даже дочь не выдержала. Она долго заботилась о нем. Теперь я не понимаю, как у нее хватало сил».
«Но он мог проводить богослужение, выполнять свою работу». Элинор подняла на Йону красные воспаленные глаза.
«Да, он проводил службы. Никто ничего не замечал, и я не замечала, ведь мы больше не общались, но я ходила к заутренней и... Народ говорил, что проповеди были сильнее, чем когда-либо, хотя сам он сдал, ослаб.
Рокки что-то пробормотал и вышел из комнаты. В окно они увидели, как он прошагал по газону и сел за стол под большой березой. «Как вы все узнали?» — спросил Йона.
«Я нашла его», — ответила старуха, — «и я взяла на себя заботы о его теле».
«Передозировка?»
«Не знаю. Он пропустил утреннюю, я пошла в пасторскую усадьбу. Там так ужасно воняло. Я нашла его в подвале, уже 3 дня как мертвого, голый, грязный, весь в язвах. Он лежал в клетке, как животное».
«Лежал в клетке?» Элинор кивнула и вытерла нос.
«Все, что там было, — это матрас и канистра с водой», — прошептала она.
«Вам не показалось странным, что он лежал в клетке?» Старуха покачала головой.
«Она была заперта изнутри. Я всегда думала, он запирался, чтобы освободиться от наркотиков».
Женщина помоложе, в таком же цветастом переднике, встала за стойкой кафе, когда пришли новые посетители. «Кто-нибудь из других священников мог составлять проповеди для вашего брата?» — спросил Йона.
«Этого я не знаю».
«У него, вероятно, был компьютер. Можно заглянуть в него?»
«В администрации. Но он писал проповеди от руки».
«Они сохранились?» Элинор медленно поднялась с лавки.
«Я занялась поместьем», — сказала она. «Прибрала в пасторском доме, чтобы не поползли слухи. Но он избавился от всего. Не осталось ни фотографий, ни писем, ни проповедей. Я не нашла даже дневников, а ведь он всегда вел дневники. Он держал их под ключом в секретере, но там было пусто».
«Они могли оказаться где-нибудь еще?» Женщина стояла неподвижно, губы беззвучно шевелились. Потом она произнесла.
«У меня сохранился один единственный дневник. Он был спрятан в баре, там, где в прежние времена мужчины устраивали тайники за бутылками с самогоном. Прятали там порнографические карточки». Доставали, когда соберутся выпить.
«Что было в этом дневнике?» Элинор улыбнулась и покачала головой.
«Я не читала и не стала бы. Читать нельзя».
«Нельзя», — согласился Йона.
«Но в прежнее время Петр под Рождество доставал эти дневники и читал про маму и папу, наброски к проповедям или наблюдения». У него был великолепный слог.
Дверь снова отворилась, ветерок пронесся по уютной комнате, аромат сваренного кофе поплыл по кафе. «Этот дневник здесь?» — спросил Йона.
«На экспозиции. Мы называем это музеем, но тут просто собраны мелочи, которые мы нашли в доме».
Йона пошел за ней к выставке. На увеличенной фотографии 1850 года 3 худые женщины в черных платьях стояли перед домом, который казался почти черным. Фотография была сделана ранней весной. Деревья голые, снег еще лежит в бороздах пашни. Под снимком помещалось короткое пояснение. Местный священник распорядился построить Фридхем, чтобы, если он умрет раньше жены, ей не пришлось выходить замуж за его преемника. Возле серёг и ожерелья из полированного каменного угля лежали ржавый ключ и маленькая цветная фотография с погребения Петера Леера Якобсона. Одетый в черное, мужчина держит посох с черным покрывалом. Епископ, дочь и сестра стоят, опустив голову у гроба. Йона прошел мимо снимков канторпских рудников, женщин и детей, которые надрывались на промывании руды в ярком солнечном свете. Мимо фотографий бедняцкого двора в Шелдинге и открытия железнодорожной станции. Рассмотрел черно-белую фотографию церкви, раскрашенную от руки. Небо пастельно-голубое, зелень точно тропическая, а сама деревянная церковь отливает бронзой.
«Вот дневник», —
— сказала Элинор, останавливаясь перед витриной, где рядком были разложены несколько предметов.